Well, it is a joy to
Для меня большая радость сегодня делиться Словом Божьим в это утро. Если у вас есть Библия с вами, откройте Филиппийцам вторую главу. Наш текст сегодня будет вторая глава Филиппийцам с 12 по 18 стих. Но до 16, с 12 по 16. Филиппийцам вторая глава. Я прочитаю до 18 стиха. Вот Слово Божье, я буду читать из перевода ESV. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за Слово Твое, за то, что Ты дал нам его, и Ты обличаешь нас, Господи, и этим текстом сегодня. Мы понимаем, Господь, насколько мы все не дотягиваем. Мы понимаем свои слабости, я понимаю свои слабости. Молим Тебя, чтобы Слово Твое проговорило к нам в это утро. Господи, обличи нас там, где мы неверны, ободри нас, где мы, Господи, ослабели, и помоги нам там, где у нас нет сил. Молим во имя Сына Твоего. Аминь. Наш текст, в этом тексте Павел пишет церкви в Филиппах. И когда он пишет этой церкви, он пишет в то время, как находится под домашним арестом за проповедь Евангелия в Риме. Он пишет прежде всего по двум целям. Первое, он благодарит церковь, и он благодарит церковь за то, что они заботились о нем, когда он находился в тюрьме, как минимум двумя способами. Отправили Эпафродита, который его ободрил в это время. Они также отправили ему финансовую помощь, подарок, и он благодарит церковь. Вторая причина, по которой Павел пишет им, в том, чтобы ободрить их Евангелием. Он желает, чтобы они знали, да, я в тюрьме, но Евангелие не может быть арестовано. Евангелие не может быть арестовано в жизни апостола Павла. Он, как пастор, пасет церковь и показывает им на важность приоритета Евангелия в их жизни. Он сосредотачивается на дальнейшем распространении Евангелия. Вот во второй главе с 12 по 26 стих, и с 27 стиха мы видим переход, когда он больше говорит о прогрессе Евангелия, который должен быть очевиден в жизни церкви, и как же это выглядит. Хождение достойно путем Христовым каждый день, как он пишет в первой главе 27 стихе, и говорит, чтобы их образ жизни был достоин Христа. Если вы называете себя христианином, Павел говорит, вы должны ходить достойно Евангелия Иисуса Христа. В нашем тексте сегодня мы увидим, что вот это достоинство или хождение достойное, оно должно включать в себя прогресс. Мы расти должны в этом, когда Бог формирует в нас все больше и больше образ своего Сына. Бог действует в нас, но этот прогресс включает также и вас, и ваше усилие. Павел пишет это послание людям верующим, христианам, тем, кто понимали и поверили в Евангелие Сына Его. Поэтому в этом тексте мы видим акцент ставится на людях верующих. Если вы человек неверующий среди нас, тогда это не может быть применимо к вам. Я ободрил бы вас прежде всего задуматься об Иисусе Христе, о том, о чем мы молились сегодня и слышали, и мы можем позже поговорить с вами об этом. Наш Бог, обращаясь к христианам, говорит им, и сегодня я хочу ободрить нас тем, что Он трудится в нас. Этот прогресс также подразумевает и ваши усилия. Как вы по этому тексту можете думать о росте в христианской жизни ради распространения Евангелия? Евангелие не только для вас было нужно, когда вы были неверующим, но оно также нужно для вас каждый день, как человеку верующему. Как же это выглядит в Божьем плане? И также, как это выглядит с вашей стороны, мы увидим в этом тексте. Есть определенное напряжение между этими двумя истинами, которым Павел будет учить нас. Мы должны сказать, что когда Павел пишет здесь, обращаясь к верующим христианам, он призывает их смотреть, проверять свою жизнь, есть ли свидетельство определенное в их жизни. И этот вопрос сегодня буквально противостоит или буквально бросает вызов нам, растем ли мы. Растете ли вы, как христиане? И когда мы будем изучать этот текст, мы не должны смотреть на людей вокруг, тех, кто сидит рядом, справа или слева, но этот вопрос направлен прямо на вас, растете ли лично вы. У меня есть определенный план, или я надеюсь, что к концу проповеди мы, как люди верующие, христиане, будем стремиться расти в вере, расти в нашем хождении со Христом, проповедуя Евангелие, делясь светом Евангелия и делясь светом Христовым с людьми вокруг нас. Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны, не только в моем присутствии, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Основное повеление в этом тексте написано «совершайте ваше спасение». Несколько нужно деталей подчеркнуть относительно этого повеления. Первое, то, что нам дано повеление совершать свое спасение, а не достигать нашего спасения. Мы спасаемся благодатью по вере, не делами. Ефесянам 2 глава 7 и 8 стихи говорят нам об этом. Поэтому мы понимаем, что речь не идет об этом здесь. Он говорит здесь о внешнем проявлении нашего спасения. Второе, что мы понимаем в этом повелении в контексте господства нашего Господа Иисуса Христа. Павел произносил эти слова, мы видим, как он начинает этот конкретный стих, говоря «и так», или же в других текстах переведено таким образом, что связывает нас с предыдущим текстом. Павел завершил предыдущий отрывок в 10 стихе, подчеркивая господство Иисуса Христа. «Всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Когда мы говорим, что Иисус Господь, это значит, что Он наш Господин. Нет ничего подобного спасению без подчинения Христу как Господу. Иногда, как христиане, мы забываем об этом. И Его воля должна быть нашей волей, Его стремление нашими стремлениями. Если есть что-либо, что уменьшается и занижается постоянно в поколении, тот, которым присутствует в этом мире, когда мы перестаем видеть Христа тем, кем Он есть, Он Господин, Он Господь, Он царствует над всем. И мы живем в такой культуре, которая буквально на глазах все больше и больше унижает и занижает это понятие. Здесь, в Америке, я удивляюсь, как много и часто имя Иисуса Христа просто бросается справа налево, как если бы это было какое-то рядовое имя, когда люди клянутся или же просто произносят впустую это имя. Мы, как люди верующие, часто тоже участвуем в этом процессе, когда имя Христа становится слишком обыденным. Но господство Иисуса Христа должно для нас быть очень ценным и важным. Мы делаем это, понимая, что Он наш Господин. И так как Он Господь, тогда Он говорит: со страхом совершайте свое спасение. Это повеление очень важно для нас, если Христос действительно Господин нашей жизни. И также другое очень важно — совершать свое спасение в страхе и трепете, понимая, что Бог превознес Сына Своего, и однажды всякий язык будет исповедовать Его. Что еще мы узнаем из этого повеления? В том же самом стихе 12 видим, что это дело, оно подчеркивается послушанием. Оно выделяется послушанием. Христос, Он подвел такой итог. В Иоанна 17, Он сказал, что если вы любите Меня, в 14 главе, вы будете любить Мои повеления. Человек верующий не может быть отделен от послушания Слову Божьему. И мы можем еще больше узнать из этого повеления. Оно требует честности пред Господом. Честности пред Господом. Мы не можем исполнять ее в лицемерии. Когда Павел говорит в 12 стихе: «Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия Моего». Нельзя было исполнить верующими в Филиппах это повеление только потому, что там Павел был, или другие люди видели то, что они делали. Они не должны были это делать, ища одобрение людей, но только одобрение Божьего. Совершать спасение, потому что Бог смотрит, потому что Он смотрит. И только в Нем, и только в этом есть значение. Не будьте послушными только потому, что ваш супруг там, или родители смотрят, или же человек, который живет с вами в одной комнате, смотрит, или люди в церкви смотрят. Нет, делайте это, находясь в присутствии Божьем. И с этого повеления мы также узнаем, что это то, в чем мы растем. Мы растем в послушании этой заповеди. Павел говорит здесь в 12 стихе: «Как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но дальше гораздо более ныне во время отсутствия Моего». Есть только одно направление роста здесь. Оно... Мы не можем оставаться в одном и том же духовном состоянии и не расти. Мы не можем просто дрейфовать с одной стороны в другую. Он также не говорит здесь, что Бог все сделает за вас, а я буду делать то, что я хочу. Нет, здесь есть серьезность совершать наше спасение со страхом и трепетом. И это указывает на активный рост. Павел говорит Тимофею, 1 Тимофея 4:15, можете не открывать, он говорит, чтобы ты прилагал старание, дабы ты рос, и прогресс твоей жизни был очевиден всем. Наконец, это повеление требует, и когда я говорю «наконец», я не имею в виду, что проповедь закончилась. Это повеление требует стойкости до самого конца, требует стойкости до конца. Мы видим это, смотря на тот язык или тот способ, которым Павел пишет это. Он говорит: «Совершайте свое спасение со страхом и трепетом». То есть вы постоянно трудитесь, не прекращая до конца. И мы узнаем об этом из самой природы спасения. Помните, Павел обращается к людям верующим. Они знали эти аспекты спасения, есть прошлое, настоящее и будущее. В прошлом мы были оправданы, искуплены, и Бог объявил нас праведными. Также есть день, когда дело начинается. Настоящее спасение — это время освящения между оправданием и смертью, когда мы предстанем пред Господом. И будущий аспект — это прославление, когда наше спасение будет завершено, и мы получим новое безгрешное тело. Павел употребляет здесь настоящее длительное время. Он говорит о том, чтобы мы совершали наше спасение от времени спасения нашей жизни до самого конца. Для Павла такова реальность. Позже, в 12 главе, он, в 17, извиняюсь, 2 главы, он говорит: «Я сделаю жертву за жертву и служение веры вашей, радуюсь и сорадуюсь всем вам». Он продолжал платить цену служения Господу. Он продолжал постоянно любить народ Божий, чтобы они росли в вере. И он сравнивает это служение с жертвой ветхозаветней. И он использует настоящее время здесь. И он говорит: «Я делаю это постоянно в настоящем времени». И это было очевидно, даже когда он находился в тюрьме, переживая об их вере, перенося страдания. И вот в этом совершении своего спасения он стоит до конца и радуется этому. Мы не можем вообще-то взять это повеление из контекста более широкого спектра учения о спасении, о безопасности нашего спасения. Совершать свое спасение никак не перечеркивает обетование Божье о том, что Он безопасно держит нас во Христе. Господь Иисус оставил это обетование, Иоанн 6:37. «Все, что Отец дал мне, я никогда не изгоню вон». Иоанна 6:30, 40. «Такова воля Отца, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». Поэтому совершать наше спасение находится в контексте вот этого более широкого понятия единства всего Писания о стойкости святых и безопасности нашего спасения. Мы также узнаем из этого текста, как мы можем подчиняться этой заповеди, как мы можем ее исполнять. Говорит: «Совершайте свое спасение со страхом и трепетом». Мы должны бояться Христа. Мы должны бояться Его, потому что Он Господь. И слово «страх», слово «фобос», оно несет в себе идею ужаса и такого трепета в греческом языке. Трепета, когда мы буквально трусимся, это здоровый страх, который нам нужен перед Христом, и Он должен информировать нас о том, как нам совершать наше спасение. Страх грешить против Небесного Отца, который защищает нас даже от греха. И многие христиане, их представление о Христе, сегодня они видят Его просто младенцем в яслях. Мы празднуем это время Рождества, и это очень хорошо. Но вы должны понимать, что Христос, Он не просто показан как Агнец Божий, но Он также показан как и Лев. И тот же самый Христос, о котором мы говорили вот выше, перед Ним все колени опустятся, и языки будут исповедовать Его Господом. Этот страх, Он также помогает нам понимать, что мы возлюблены Им. В 12 стихе: «Итак, возлюбленные мои, мы возлюбленные». Мы понимаем, что мы несовершенны. Я, например, отец. Я отец, и я знаю, есть моменты, когда я называю имена своих детей таким образом, с определенным акцентом, чтобы они трепетали передо мной, и они трепещут. Но в то же самое время, тот страх, который у них есть, он разбавлен пониманием того, что Отец любит нас. Конечно, опять-таки, это несовершенная иллюстрация, я грешник, но в наших отношениях с Господом, мы знаем, что Бог, Он обладает совершенной любовью, и поэтому наш страх, он всегда как бы смягчен пониманием того, что наш Бог любит нас совершенно. Если бы мы подвели итог этой заповеди или повелению, мы бы сказали, что мы должны совершать наше спасение, понимая господство Иисуса Христа в послушании, без лицемерия, развиваясь, растя, преуспевая в страхе и трепете, зная, что наше спасение безопасно во Христе. Мы также узнаем, что это повеление нашей ответственности расти, оно никак не противоречит, как минимум, в Божьем сознании с божественной благодатью. Мы видим в 13 стихе, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В то время как мы совершаем наше спасение, мы прилагаем усилия, мы видим, что Бог производит в вас, и помимо вот этой божественной благодати, 12 стих, ваше совершение спасения будет невозможным. Бог действует в вас. Он источник энергии того, что вы растете и совершаете свое спасение. И опять-таки, это определенная противовес той идее, которой Павел говорил в 1 Коринфянам 14:10. «По благодати Божьей я есть то, что есть, и благодать Его не была тщетной, но я потрудился больше всех остальных, впрочем, не я, но благодать Божья во мне». Опять-таки, Колоссятам 1:29. «И поэтому я тружусь, стараясь силой Его, совершаемой во мне могущественно». Перед нами вот эти две истины, они ясно представлены в Слове Божьем. Какова цель Божьего действия в вас? Какова эта цель? Филиппийцам 13 стих, он говорит, «Вас и хотение производит и хотение, и действие по благоволению своему». Исповедую вам сейчас, что мне трудно было разобрать эту тему. Бог совершает хотение и действие по своему благоволению. Первый выбор, например, Бог есть предмет разговора, например, мы можем взять в предыдущей фразе «Бог производит вас», и также «Бог, который дает вам и хотение, и действие по своему благоволению». Предметом, конечно, может быть и верующий, который назван здесь в этом основном повелении совершать со спасение со страхом и трепетом. То есть Бог по своему благоволению совершает воздействие, чтобы вы могли делать то, что угодно в Сыне Его, и ваша воля, и ваше желание были подчинены Его доброму благоволению, то есть были угодны Ему. Он дает благодать для этого. Вы не можете сами этого сделать или своими силами этого добиться. Но чем больше я изучаю этот текст, тем больше я вижу, почему эта фраза не может иметь двойное значение. Бог производит нас хотение и действие для своего удовлетворения. Также и будет истинно, что Бог дает вам благодать, чтобы вы могли и желать, и искать Его Сына. И это может быть также связано, как Павел, он как бы вот держит это напряжение между человеческой ответственностью и суверенитетом Христа. Совершать спасение со страхом и трепетом, он связывает с двумя повелениями, которые нам стоит запомнить. Они подчеркивают важность того отношения, которое нам нужно. Помните основное повеление: совершайте спасение со страхом и трепетом, но под ним у нас есть два других повеления, которые тоже нужно понимать. Они указывают на важность того характера, который нам нужен. Бог действует у вас. Это нелегко. Это будет нелегко для вас. Но Он даст вам благодать устоять. Филиппийцам 3 говорит нам об этом. Но если мы совершаем наше спасение со страхом и трепетом, нам нужно помнить вот следующее повеление, 14 стих. «Не ропщите и не сомневайтесь. Все делайте без ропота и сомнения». Что это такое? О чем он говорит? Ропот или сомнение. Поговорим о том, чем они не являются. Это не то, что вы выражаете неудовольствие или свои предпочтения. Например, для меня, те, кто знает меня, я не люблю яйца. Не люблю яйца. Я не люблю смотреть на них. Мне не нравится, как они пахнут, и мне не нравится прикасаться к ним. Я просто не люблю яйца. Ради того, чтобы не грешить и не роптать, когда я говорю о том, что мне не нравятся яйца. Но не об этом он говорит здесь. Вы можете выражать свои неудовлетворения чем-то или свои предпочтения. Он не говорит здесь о том, что вы ненавидите свой грех. Или о чем говорит здесь этот грех, этот текст о ропоте и сомнении, когда вы не реагируете хорошо на то, что вас разочаровывает, на то, что неудобно для вас, на то, что неприятно для вас. Когда что-то не получается так, как вы хотели бы увидеть это, или то, что вы считаете правильным, или как другие должны были бы отреагировать, или на то, как что-то должно было случиться. И вот весь корень в этом ответе заключается в том, что вы считаете, я заслуживаю лучшего. Я заслуживаю лучшего. Я заслуживаю, чтобы ко мне лучше относились. Я заслуживаю лучшей пищи, лучшего дома. Я заслуживаю лучшей работы, лучшего супруга, лучшего отношения. Я заслуживаю. И некоторые выражают другим вот эти мысли. Может быть, я не говорю, я заслуживаю, но в сердце своем так считаю. Забывая, что все, чего мы заслуживаем без благодати Христовой, так это только ад. Послушайте, совершать свое спасение со страхом и трепетом, Бог будет приводить в вашу жизнь то, что в Его сознании будет благом для вас. И в Его сознании это будет наилучший способ, как лучше знать Христа. И очень часто это включает в себя как то, что Он дает нам, то, что нам не хочется, или забирает Он у нас то, что было так нам дорого, но делает Он это для нашего вечного блага. Иногда это включает в себя то, что другие приносят нам вред, и наша зона удобства сокращается. Иногда то, что мы можем проконтролировать, оно выпадает из наших рук. И делает он это для нашего вечного блага. Когда он позволяет этим вещам произойти, искушение возникает роптать и сомневаться, или спорить, или подвергать сомнениям, или еще раз говорить о том, что Бог послал в нашу жизнь. Но мы должны понимать, что Бог посылает это, чтобы мы могли дорожить Христом больше. Однако у нас возникает искушение роптать и сомневаться, в то время как мы совершаем свое спасение со страхом и трепетом. Павел продолжает, объясняя, почему мы не должны роптать и сомневаться. Почему, Павел? Почему я не должен роптать и сомневаться? 15 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, без сомнения, чтобы вам быть неукоризненными». То есть вот цель, чтобы быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Почему мы не должны так поступать? И причина двойственная. Первое — ради вас, и второе — ради вашего свидетельства в мире. Первое — ради вас, он говорит, ваш духовный рост, прогресс в Евангелии, дабы вы совершали спасение в страхе и трепете без поведения, связанного с ропотом, дабы вы были неукоризненными, дабы вы были детьми Божьими, которых Бог хочет видеть, какими вы должны быть, детьми, которые доверяют Ему, детьми, понимающими, что Бог управляет всем, дабы вы были неукоризненными и чистыми, дабы вы были непорочными. Все эти аспекты, они показывают на наше подражание Христу, чтобы мы могли расти в нашем освящении. Итак, если мы верим, то что Бог суверенен, и Он действительно таков, и посылает или же допускает что-то в нашу жизнь ради Его славы, и мы тогда ропщим и сомневаемся, тогда тем самым мы что-то говорим о Боге, что противоречит Его истинному портрету. Мы не доверяем тому, что Бог добр, что Он целенаправленно делает что-то во всех обстоятельствах. Мы не доверяем Богу. Вместо этого мы находим какой-то порок в Нем. Опять-таки, мы не говорим это словами своими, мы находим какой-то недостаток в Нем. Мы можем говорить это какими-то другими словами, или когда мы сплетничаем, или, может быть, наговариваемся, мне не нравится это, почему я... Мы не боялись и не трепетали Его, когда делали это, но вместо этого мы наполняемся чувством и вины, и также переваливание ответственности на другого. Мы не можем быть неукоризненными. Из такого поведения, ропота и сомнения мы не можем быть неукоризненными и чистыми. И тогда Бог открывается тоже, как тот, который не имеет полной чистоты. Павел, но почему нам не нужно роптать и сомневаться? Еще одна причина. Ради людей неверующих, тех, которые все еще мертвы в своих грехах и преступлениях. Это те люди, на которых Павел ссылается и говорит, вы живете среди строптивого развращенного рода. Когда вы сомневаетесь и ропщите, вы ничем не отличаетесь в своем поведении с теми, кто продолжает жить во тьме. Вместо этого вам нужно отличаться от них и быть светилами в мире. Помните слова Христа, Матфея 25 глава, «Город, построенный на горе, не может быть скрытым». Почему мы должны отличаться в нашем поведении в мире? Потому что было совершено в вашей жизни то, чего мир не знает в своем опыте. Вы понимаете славу Божью, вы понимаете суверенитет Божий, вы понимаете, что Бог делает все ради славы своей или допускает все ради славы своей. Вы понимаете, что Бог действует у вас, дабы вы знали Христа. Первый вопрос, когда что-то потрясается вокруг нас, не в том, почему я, а Боже, что делаешь ты в моей жизни? Как ты хочешь, чтобы это было задействовано в развитии или распространении Евангелия? Как это может быть задействовано для людей, которые окружают меня и не знают тебя? Ропща и сомневаясь, вы разрушаете многие возможности для свидетельства Евангелия, когда они не могут увидеть отличие в вас, когда вы буквально препятствуете открытой двери для проповеди Евангелия. Так много может пойти не так, в кавычках. И как приятно вот в эти моменты, когда человек неверующий подходит и говорит: «О, если бы это был я бы сделал вот это, или я бы сделал то, а как и почему ты не поступаешь так?» Я скажу вам, почему я не поступаю так. Есть возможность для свидетельства в таком случае. Итак, вот почему у нас должно быть такое поведение: не роптать и не сомневаться. Но еще следующее отношение или поведение вот в совершении нашего спасения, какое оно? Вот более широкое повеление совершать наше спасение в 16 стихе мы находим: содержа слово жизни. Апостол Павел хочет, чтобы они держались Божьего слова. И как это выглядит? Он говорит, что вы пребываете в Слове Божьем, вы полагаетесь на Божье Слово, вы употребляете Слово Божье, чтобы расти в своем хождении и мышлении пред Богом. С разных сторон христиане часто страдают от того, что им тяжело думать в соответствии со Словом Божьим, и вместо этого позволяют эмоциям охватывать их. Когда вы находитесь в ситуации, которая вам не нравится, и вы склонны к тому, чтобы роптать, если вы держитесь Слова жизни, вы будете помнить, например, Псалом 83.11, их много других есть примеров, но один из них, 83.11, там, где Господь Бог есть солнце и щит, Он дает славу и благодать, нет ни одного блага, которое бы Он забрал у тех, кто полагается на Него. Псалом 53:8-9, «Мысли мои, не ваши мысли, или же пути мои, ваши пути, говорит Господь, ибо как небо выше земли, так и мои пути выше ваших, и мои мысли ваших мыслей». То, что может быть понятно для вас, может быть совершенно на другом уровне, чем то, что думает об этом Бог. Поэтому я доверяю Ему. Бог достоин этого. Это делается для моего вечного блага. Когда грех беспокойства поселяется в мое сердце, мне нужно помнить, как Бог был верным, давая ежедневный хлеб. Он говорит: «Держитесь слова жизни». Мы часто цитируем молитву Господню: «Дай нам хлеб наш на сей день». Почему Он говорит «этот день»? Не годичный хлеб, не месячный хлеб, не недельный хлеб. Мы не сможем разобраться с этим. Он говорит нам: «Сегодня дай мне хлеб насущный». Помоги мне доверять сегодня Тебе, и доверять Тебе также весь мой завтрашний день. Бог дает нам благодать на сегодня, и когда придет завтра, Он вам даст благодать на завтра. Я не говорю, что нельзя планировать, сберегать, я не говорю этого. Бог дает вам благодать, когда она нужна вам. Но очень часто реальность среди людей верующих, мы хотим знать вот эту благодать, чтобы завтрашняя благодать, она уже перед нами была сегодня. Если мы не видим ее сегодня, и как она будет совершаться завтра, в следующей неделе, на следующем месяце, когда дети пойдут в колледж, если я не вижу этого, я буду беспокоиться. Я забываю, что беспокойство, волнение — это грех, только потому, что я не доверяю Богу ради завтрашней благодати. Но так же, как Павел говорил об поведении ропота и сомнения, он дает нам причину, почему мы должны держаться слова жизни. К похвале моей в день Христов, к похвале моей в день Христов. 16 стих. «Я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». День Христа отличается от Дня Господня, то есть это будет день наказания и суда всем тем, кто не верили в Иисуса Христа и в Евангелие. День Христов для людей верующих, и это действительно день нашего спасения, когда мы ощутим окончание или финал нашего спасения. То же самое идея была представлена Филиппийцам в 6 главе. Павел говорит, что тот, кто начал вас доброе дело, 1:6, он будет совершать его до Дня Христова. Когда Павел говорит об этом, почему? Он говорит, совершайте ваше спасение, держитесь слова жизни, для того, чтобы в тот день я к похвале моей, понимая, что я не тщетно трудился. И трудиться тщетно, это значит трудиться не тщетно, значит трудиться до буквально изнеможения. Павел говорит, я трудился до изнеможения ради блага детей Божьих. Он совершал свое спасение в страхе и трепете, чтобы и они могли уверовать и получить спасение. Трудиться до точки изнеможения ради народа Божьего. Можете ли вы так сказать о себе пред Господом? Конечно, Павел не говорит это с гордостью. Я хочу убедиться в том, что я пройду до конца. Нет, но он говорит здесь из беспокойства о том, чтобы однажды они могли порадоваться тому плоду, который был произведен через учение, распространенное апостолом Павлом. Стихи 17 и 18. Он говорит, и 17 и 18 стихи, если я и соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Опять-таки, как записан этот текст, говорит не о том, кто гордится, но противоположность — тот, кто смирен. Откуда мы это видим? Мы видим, как Павел употребляет здесь ветхозаветний образ. Вот эта жертва, и мы спрашиваем, что происходит. Вот эта жертва, которая связана в контексте служения и жертвы. То, что было понятно язычникам того времени, до того, как они стали христианами, верующими. В Ветхом Завете мы приносили жертвы, например, животных, как основная жертва. И иногда, в зависимости от жертвы, иногда добавлялось, например, зерно или масло, и в конце могли принести жертву какого-то напитка, например, вино, вода или мед. Но основная жертва — это было само животное, и в конце вот этого жертвоприношения зерна или животного приносилась жертва какого-то напитка, вины, меда или воды, чтобы они не пили тогда. Понятно, что мы знаем, что крайне жарко там, в той местности. Те из вас, кто готовит. Вы понимаете, что когда вы наливаете жидкость на что-то горячее, что происходит? Что происходит? Вспышки такие, да? Что происходит? Я предположу, что вы говорите о том, что поднимается пар. Пар поднимается. И также предполагаю, что вы говорите о том, что вы что-то ощущаете, какой-то запах. Вот именно жертва напитка какого-то, она приводила к этому. Вливалась она на животное, которое было принесено в жертву, и поднимался определенный запах. То есть, когда мы делаем, когда это просто чуть-чуть как бы приукрашало жертву, приносимую Богу, она становилась более приятной. Павел говорит: «Я не являюсь основной жертвой». Я, если я хочу быть частью вот этого и того, что делает Бог, я сравниваю себя с вот этим последним и не совсем с последней и неважной частью, но тем, что уже чуть-чуть добавляет вот этой приятности, благоухания пред Богом. Я всего лишь вот эта жертва напитка какого-то пред Богом, и я радуюсь этому, Павел говорит. И я хочу, чтобы вы радовались таким же образом. Итак, держитесь слова жизни, чтобы я мог радоваться, что не подвязался нечетно, но во всех этих, но во всем этом я всего лишь приношение вот этого напитка перед Богом, дабы вы радовались, и я радовался вместе с вами. И применение здесь такое, что и они должны совершать свое спасение со страхом и трепетом до изнеможения, дабы могли возрадоваться в день Христов, понимая, что трудились нечетно. Размышляя о своем хождении как христианина, мы задаем вопрос, делаете ли вы это целенаправленно? Делаете ли вы это, совершая свое спасение со страхом и трепетом? Есть ли у вас определенная решительность расти и ходить со Христом целенаправленно, обдуманно? Как вы реагируете на вещи? Как вы постоянно держите слово жизни пред собой? Если у вас твердое намерение расти в страхе и трепете, понимая, например, что ваша семья очень зависит от того, что происходит в вашей семье, когда моя жена говорит: «Я совершаю мое спасение со страхом и трепетом», скажет ли это ваша жена, ваш муж, что он совершает свое спасение со страхом и трепетом? Скажут ли ваши дети, что да, мы видим, как наши родители совершают свое спасение со страхом и трепетом? Скажут ли ваши родители это вам? Скажет ли церковь это вам? Но это земной такой взгляд. Но более важно, когда Бог смотрит на вашу жизнь, скажет ли Он, зная вас извне и изнутри: «Дитя мое, ты решителен в том, чтобы совершать твое спасение в страхе и трепете?» Давайте помолимся, я помолюсь такой же молитвой, которой молился в начале. Отче, благодарим Тебя за Твою благодать и Слово. Я молю Тебя, чтобы, Господь, Ты обличил каждого из нас, где мы сейчас сидим, где мы были слабы, Господи, ободри нас, боязливы, Господь, где мы были слабы, поддержи. Мы молим Тебя об этом во имя Сына Твоего. Аминь.